«Так значит, — спросила Ивейн, осторожно подбирая слова, — вы выходите замуж не за Тристрана Торна?»
«Нет, конечно, — ответила Виктория.
— О, — пробормотала звезда, — отлично, — и снова опустилась на траву. Она все еще сидела на том же месте, когда несколько часов спустя через брешь в стене на луг прошел Тристран. Он выглядел несколько смущенным, но при виде Ивейн взгляд его просветлел. — Эй, привет, — сказал он, помогая ей подняться. — Надеюсь, ты не слишком скучала, пока меня не было. — Да нет, — не особенно, — ответила звезда. — Извини, пожалуйста. Наверное, надо было пригласить тебя с собой в деревню.
— Нет, — отозвалась звезда.
— Не надо. Я жива, только пока нахожусь в волшебной стране. Переступи я границу твоего мира, и от меня ничего не останется, кроме назреватого комка холодного железа, упавшего с небес.
— Но я ведь едва не забрал тебя с собой, — в ужасе ахнул Тристран. — Я собирался привести тебя в наш мир еще вчера вечером.
— Ну да, — кивнула звезда. — И это еще раз доказывает, что я была права, когда назвала тебя тупицей, балдой и придурком. — Болваном, — поправил ее Тристран. — Чаще всего ты называла меня болваном. — И еще олухом.
— Хорошо, — согласилась звезда. — Ты все это вместе взятое и даже хуже. Почему ты заставила меня так долго ждать? Я уже думала, что с тобой случилось что-нибудь плохое.
— Ну, извини, — повторил он, — больше я тебя никогда не оставлю.
— Конечно, — серьезно и уверенно согласилась девушка. — Не оставишь.
Тристран крепко сжал ее пальцы. Рука об руку они двинулись по лугу. Налетел ветер, надувая бока палаток и развивая флажки. А потом хлынул холодный дождь. Тристран и Ивейн укрылись под навесом книжного лотка, куда набилось немало людей, и не только людей. Хозяину пришлось задвинуть прилавок поглубже под навес, чтобы книги не намокли. «Если апрельское небо барашками, мы не успеем просохнуть рубашками», — изрек, обращаясь к Тристрану и Ивейн, какой-то джентльмен в черном шелковом цилиндре. Он как раз покупал у книготорговца маленький томик в красном кожаном переплете. Тристран улыбнулся и кивнул. А как только дождь стал стихать, они с Ивейн выбрались наружу. «Бьюсь об заклад». — Это вся благодарность, какую мне светит от них получить, — вздохнул джентльмен в цилиндре, обращаясь к книготорговцу, который представления не имел, о чем тот говорит. Да и не особенно интересовался.
— Я должен попрощаться с родственниками, — на ходу сообщил Тристран звезде. — С отцом, с мамой, то есть с женой моего отца и с сестренкой Луизой.
А потом нам надо придумать способ, как вернуть тебя на небо. Может, мне отправиться с тобой?
— Тебе там не понравится, — заверила его Ивейн.
— Так что, оказывается, ты не женишься на Виктории Форестер?
— Верно, — кивнул Тристран.
— Я с ней познакомилась, — сообщила звезда. — Тебе известно, что она... носит ребенка.
— Что? — воскликнул Тристран, пораженный до глубины души.
— Думаю, она и сама пока не догадывается. Ребенок совсем маленький, не старше двух лун.
— Боже мой! А как ты узнала?
Теперь пришел черед звезды пожимать плечами. — Знаешь, — сказала она, — я очень обрадовалась, что ты не женишься на Виктории Форестер.
— Я тоже, — признался юноша.
Снова брызнул дождь, но на этот раз они даже не пытались от него укрыться. Тристран крепко сжал руку Ивейн.
— Вообще-то, — начала она, — звезда и смертный человек.
— Я только наполовину смертный, — услужливо подсказал Тристран. Все, что я знал о себе, оказалось неправдой. Ты даже не представляешь, каким свободным я себя теперь чувствую.
«Кто бы ты ни был, — сказала Эйвейн, — я лишь хотела предупредить, что, возможно, у нас никогда не будет детей. Вот и все».
Тристран долго смотрел на нее, а потом губы его сами собой раздвинулись в улыбке. Он ничего не сказал, только положил руки ей на плечи. Они стояли лицом к лицу, глядя друг на друга.
«Я просто хотела, чтобы ты знал, — сказала звезда и подалась ему навстречу.
Они впервые поцеловались, стоя под ледяным весенним ливнем, и даже не заметили, что идет дождь. Сердце гулко колотилось у Тристрана в груди, будто не в силах удержать внутри огромную радость. Не прерывая поцелуя, он открыл глаза, встретившись с небесно-голубыми глазами звезды, и понял, что не стоит прерывать поцелуй. Серебряная цепь обратилась в дым и туман. Еще мгновение она висела в воздухе, а потом порыв ветра обратил ее в ничто.
«Ну вот», — сказала женщина с черными вьющимися волосами, улыбаясь и покошачьи потягиваясь, — «срок моей службы вышел, и меня здесь больше ничто не держит».
Госпожа Самела беспомощно смотрела на нее.
«И что же мне теперь делать? Я старая, одинока. Не могу же я сама стоять за прилавком. Ах ты злая, бестолковая неряха! Да как ты смеешь бросать меня?»
«Твои проблемы меня не касаются», — ответила ей бывшая рабыня.
«Но я больше не намерена терпеть, чтобы меня называли неряхой, дурехой или как угодно еще. У меня есть имя. Я... леди Уна, старшая и единственная дочь 81-го властителя Штормхолда, и заклятию, связывавшему меня с тобой, навсегда пришел конец. А сейчас ты извинишься передо мной и назовешь меня по имени. В противном случае я с огромным наслаждением проведу остаток жизни, преследуя тебя и уничтожая все, что тебе дорого». Несколько секунд женщины смотрели друг другу в глаза, и первой отвела взгляд старуха.
«Прошу простить, что посмела назвать вас неряхой, леди Уна», — выдавила она, выплевывая наружу каждое слово, как пригоршню горьких опилок.
Леди Уна кивнула. «Хорошо. Теперь, когда время моей службы истекло, я надеюсь, ты хорошо заплатишь мне за работу», — сказала она, потому что знала, — «все на свете подчиняется своим законам». Дождь все лил и лил, ненадолго затихнув, чтобы выманить людей наружу из-под импровизированных навесов и крыш, а потом накинулся с них с новой силой. Тристран и Эйвейн, мокрые и счастливые, сидели под тентом у костерка в пестрой компании различных существ. Тристран расспросил соседей, не знают ли они маленького лохматого человечка, того самого, что помог ему в странствиях, и постарался описать его как можно точнее. Некоторые из присутствующих встречали коротышку раньше, но на этой ярмарке его никто не видел. Юноша бессознательно перебирал пальцами мокрые волосы звезды. Он сидел и дивился, почему же ему понадобилось так много времени, чтобы понять, что он любит ее. Он спросил ее об этом, и она обозвала его идиотом, а он заявил, что ни один мужчина никогда не слышал от дамы слов прекраснее.
«И куда же мы отправимся, когда кончится ярмарка?» — спросил Тристран.
«Пока не знаю», — пожала плечами звезда. «Но у меня еще осталось одно невыполненное обязательство».
«В самом деле?»
«Да», — ответила Эйвейн. «Помнишь топаз, который я тебе показывала?
Я должна отдать его истинному владельцу. Прошлый раз, когда он объявился, та ужасная трактирщица перерезала ему горло, и камень остался при мне. Я хочу от него избавиться. И тут из-за плеча юноши послышался женский голос. «Попроси у нее топаз, Тристран Торн». Он обернулся и встретился взглядом с глазами цвета полевых фиалок. «Вы были птицей у старухи в фургоне», — узнал он женщину.
«А ты маялся в облике хомячка, сын мой», — кивнула та.
«Да, я была птицей. Но теперь ко мне вернулось истинное обличье, и рабству пришел конец.
Попроси Ивейн отдать тебе ее ношу.
Ты имеешь на это право». Он повернулся к звезде. «Ивейн?» Та кивнула в ответ, ожидая, что будет дальше. «Ивейн, ты не отдашь мне свою ношу?» Звезда удивилась, но послушно нырнула рукой под одежду, пошарила там и вытащила наружу большой топаз на разорванной серебряной цепи.